Сегодня у нас 3 ноября 2014 года. Мы с вами сегодня закончим тему о помыслах и начнем, очевидно, тему о ангелах. Когда Бог видит, что еще не имея способности к молитве, мы стараемся, с нуждою привлекаем себя к добру, хотя и противодействует сердце наше, тогда Господь дает истинную молитву, дает милосердие, терпение, великодушие и одним словом исполняет нас всякими плодами Духа. То есть вот не имеем мы чего-то, не имеем мы молитвы. Вот кто из присутствующих может сказать, да, у меня идет молитва плодотворная, ни одного постороннего помысла, и не только постороннего помысла, но произношу это не механически, а вдумываясь каждое слово, ощущаю его, да? Вот сколько раз люди ловили себя на том, что читают «Отче наш», и это автоматом, прочитал или не прочитал, да? И не помнит, что он там говорил и прочее, но прочитал, то есть произнес. Так вот, если Господь видит, что мы сокрушаемся, что нет молитвы, что мы понуждаем себя на молитву, и не только на молитву, а и на прочие добрые дела, то Господь непременно за наше терпение сотворит так, что у нас молитва все-таки будет идти достойная. То есть будет идти беседа с Богом. Вот когда мы друг с дружкой разговариваем, редко когда думает человек о чем-то постороннем, мы беседуем. Когда если нам кто-то один излагает, иногда говорит, ты что, не слышал? А действительно, мысль ушла в сторону, когда идет монолог, и можно прозевать то, что человек хотел сказать, и не слышать. Но когда обоюдная беседа, диалог идет, там уже мысль не рассеивается. Вот чтобы с Господом так было. Когда говорим, чтобы мы действительно обращались, Отче наш, к Отцу, Отцу обращаемся, а не какое-то там отвлеченное понятие. Если что, будучи скуден в прочих добродетелях, станет понуждать себя только к одной молитве, вот у нас с вами ни милосердия толком нету, ни терпения, ни смирения, ни послушания, ни доброты, ни щедрости. У нас в должной мере ни у кого нету. А мы, вот, кстати, будем молить Господу, дай мне молитву, чтобы молился не рассеянно. Так вот, если такой человек не родит и не заботится о кротости, о смирении, о любви и о всем благородном семействе добродетелей, еще же и о том, чтобы твердым быть в вере и уповании на Христа. Вот если мы об этом не радеем, не просим, не стараемся в себе воспитать вот эти чувства, то хотя таковому человеку по прошению его и дастся иногда благим духом отчасти молитвенная благодать, однако же остается он лишенным всех прочих доброт, потому что не понуждал себя к их приобретению, не умолял о том Христа. Итак, просить мало. Надо себя заставлять это делать. Ну вот видится, когда человек не возмущается, что много работы, не возмущается, что после всех надо переделывать. Если человек не возмущается по поводу того, что ему приходится что-то исполнять, тогда он себя действительно понуждает. Но если человек говорит, да я себя заставляю, а сам возмущается, да не заставляет, не хочет, через силу. Вот если кушать не приготовишь, ну с голоду умрешь. Хочешь, не хочешь, надо готовить, да? Значит, мы себя заставляем. Но это ради корости и ради самих себя. Приготовить для другого, когда сил нету, казалось бы, вот это уже милосердие, это уже забота. Ибо надлежит не только сказанному выше побуждать себя, но побуждать и к тому, чтобы судить, какие речи не полезны и совершенно праздны, и недостойны языка. Вот этому явлению мы мало отдаем внимания. Что в уме, то и на языке. А достойно ли это сказать? Да? Еще побуждать себя к тому, чтобы не раздражаться и не производить воплей. Когда человек чаще всего спокойно раздражается? Когда он оправдывает свои действия, говорит, вы меня вывели из себя. То есть вы виноваты, чем справедливо получается, возмутился. Но разве так можно делать? И повышенные тона, и прочее. То есть вот это понятие о том, что справедливо иногда творить и вопли, и крики, и раздражение, и возмущение, и укоры, и упреки, и прочее. Вот это вот если человек искоренит в себе, что нет такой справедливости, чтобы повышать голос, раздражаться, людей раздражать. Нет такой справедливости. И нет такого указания от Господа, что если тебя не трогают, то ты вези себя хорошо. Но если тронули, ты можешь повысить голос. Это око за око, зуб за зуб. Это, помню, Ветхий Завет. Там это было нормально, потому что люди были дебелые, у них не было духовного понимания сознания. А также побуждать к тому, чтобы никого не оговаривать и не осуждать, не надмиваться. Многие считают, что они не осуждают и не оговаривают. Они просто рассказывают. Вот видели такое событие, видели человека, который делал то и это. Говорит, ты знаешь, а вот тот сделал то и это. Он просто рассказывает то, что он видел. При этом первый грех. Он осуждает обязательно и приводит к осуждению того, кому рассказывает. Второе. Он не покрывает грех человека совершившего. Помним, что святой сказал, что если б я увидел, что монах на площади согрешает с блудницей, снял бы с себя мантию и накрыл, чтобы никто не видел. Вот мы не умеем с вами покрывать чужой грех. Не желаем мы себя снять мантию и покрыть, чтобы никто не видел. Покрыть, чтобы никто не видел, никому не рассказывать. Если нам рассказали, больше не передавать, еще и того, кто рассказывает, привести к покаянию, как образом, сочувствие, сострадание, сказать, да, бедный человек, да, за него помолимся. Он такое-то сотворил, а мы еще хуже творили. То есть само корень, я еще такое творил, что этому человеку не снилось. И говорим справедливо, потому что если покопаться, у каждого найдется такой грех, который не по карману никому. Так вот, многие не понимают, что не только осуждают, когда рассказывают, но и надмеваются. Не говорит же, что вот тот человек, я знаю, он там не постится. Правда, я тоже пост нарушаю, и не лучше его. Да? Он часто, а я редко. Но все равно, редко воруешь или часто воруешь, вор. Не говори, что вот он такое делает, а я еще и хуже. Нет. Значит, надмевается. Раз такой грех не делает, ну, действительно не делает такой, ну, не ворует человек, да? А тот ворует. Но припомнить, что за воровство ад. Что за осуждение? Ад. Стоит, осуждает. Чем лучше? Ну, чем лучше? А нет, надмевается. Я не такой. Я не ворую. Раз рассказывает о чужом грехе. Старца Паисия Святогорца спрашивает. Геронда, что поможет мне прогнать помыслы подозрительности? Помним, мы с вами о подозрительности говорили, что она всегда за собой тянет клевету. Как правило? Ну, наверное, все. Или я думаю. Так вот, Геронда отвечает, а ты уверена, что все действительно обстоит так, как тебе это представляется? Раз ты обычно видишь во всем плохое, то после каждого своего помысла всегда ставь вопросительный знак. То есть, если пришел помысел, ну, наверное, человек делает то или это, или они там хотят сделать то или это, или они там специально про меня это говорили, сразу поставить знак вопроса. То есть сказать, а так ли это? А может, это не так? То есть поставь знак вопроса. А кроме того, чтобы не согрешать в своих суждениях, включая в работу добрый помысел о других, говоришь, да нет, если даже и действительно такое произойдет, ну, нечаянно, может, люди сделать, не специально. То есть оправдать, включить добрый помысел. Если ты станешь ставить после своих помыслов не по одному, а по два вопросительных знака, будет еще лучше. А если по три, совсем хорошо. Поступая так, ты будешь умиротворяться и получать пользу. И не только сама, ты окажешь пользу другим. В противном случае, принимая помыслы слева, в кавычках, ты приходишь в раздражение, волнуешься, расстраиваешься и наносишь себе духовный вред. Хочу еще к этому добавить, что обязательно будет неприязнь, значит, ненависть, недоброжелательство и куда девалась любовь к ближнему. Все. Если будешь относиться ко всему, что происходит вокруг, с добрыми помыслами, то спустя немного времени увидишь, что дело в действительности обстояло не так, как ты увидела, а так, как ты увидела это, включив в работу добрые помыслы. То есть вот некоторое время вот мы подозреваем, ну, наверное, то и это, а мы говорим, да нет, и не то, и не это. Там все нормально, все в порядке, люди там хотят, чтобы было хорошо, и стараются сделать не на зло и не специально, а так, чтобы, очевидно, Господь попускает, значит, так будет лучше. И через некоторое время мы увидим, когда включили добрые помыслы, что так и получилось, как мы добро размышляли. Расскажу тебе один случай, чтобы ты поняла, что может наделать левый, то есть недобрый помысел. Как-то раз ко мне в Каливу пришел один монах и сказал, старец Харлампий колдун. Я сам видел, как он ворожил. Своими глазами видел. Что же ты говоришь, глаза твои бесстыжие? Отчитывал я его. И не стыдно тебе такое нести? Да, да, настаивал он. Я сам видел, как однажды ночью при луне старец мычал «ме-ме» и при этом лил в кусты какую-то жидкость из большой оплетенной бутыли. Ну что ж, выбираю я свободный день и иду в Каливу старца Харлампия. Ну, спрашиваю отче Харлампий, как твои дела? Как житье-бытие? Чем занимаешься? Тут один увидел, как ты что-то лил в кусты из большой бутыли, да еще мычал «ме». Тут старец поступил по заповеди Божией. Не принимать никогда решение, выслушав одного человека. Обязательно надо выслушать противоположную сторону, на того, на кого жалуются, кого порицают и прочее. Выслушать обязательно вторую. Никакого даже тени мысли не может быть. А до этого, видите, он защищал. Говорит, как это так? Ты что такое говоришь-то, да? К совести призывал. Там в зарослях, показал мне старец, растут несколько лилий. Вот я и поливал их, напевая «Радуйся, невеста неневестная». Я вылил немножко водички на один цветок, потом опять пел «Радуйся, невеста неневестная» и выливал немного воды на другой. Потом наполнял бутыль, возвращался к цветам и снова их поливал. Ну, а то слышал «ме», да? Видишь как? А другой увидел это и принял старца за колдуна. Вот что значит подозрительность и худой помысел? Но ведь что ему стоило подойти и сказать, брат, ты что, колдуешь, да? Точно «ме» говоришь? Да не, это «радуйся, невеста, не невестная». И все, инцидент был исчерпан. Кстати, вот эта подозрительность в колдовстве чаще всего процветает в храмах, иногда в монастырях. И, как правило, подозревают в колдовстве те, это практика показала, вот я за эти слова отвечаю, те, кто сами ходили к бабкам, гадалкам, кто сами колдовали, ворожили, на картах гадали и прочее, пусть не профессионально, но так, что было, что будет, чем закончится, да, разбрасывали картишки. Ну вот, они, как правило, видят во всех колдунов. Это, как правило, как это вскрывается? Приходит на и слава Богу, у человека ума хватает сказать, батюшка, вот вы знаете, мне сказали, что вот той женщины просвары нельзя брать, и вообще от нее ничего нельзя брать, она колдунья. Кто сказал? За что сказал? Почему сказал? Основываясь на чем сказал? Я твердо знаю, что не колдунья она, твердо. Да? Значит, получи епитимью, и те получи епитимью за клевету и прочее. Или еще чище. Говорит, да, вот она мне сунула, я засунула в карман, смотрю, там резинка. Я эту резинку бросила через левое плечо и сказала, пусть ее зло вернется к ней же. Я говорю, это же колдовство, ты же колдунья. Какая же это колдовство? Ну ты же чародейство произнесла. Бросила через плечо и произнесла фразу. Мало того, где Господь учил, чтобы зло человека возвращалось к нему же? Мы как? Мы молимся за человека, который к нам злобу испытывает. И любим его, полюби врага своего. Вот. А как же тут ты на зло злом отвечаешь? Мало того, еще неизвестно, как у тебя эта резинка в кармане оказалась. Сама положила, подняла, положила в карман и забыла. Да? То есть вот это сплошь и рядом. Знаю случай, когда в монастыре у одной монашки было давление за 200. За 200. Она себя плохо чувствовала, и на свежем воздухе ей было легче. И вот она по ночам не спала, ходила по монастырю вокруг храма, читала Иисусову молитву, Богородицу читала и правила читала. А монашки про нее говорили, что она колдует. Ну почему? Они все спят? Она не спит. Ходит что-то там и что-то шепчет. Колдует. И в глаза ей и говорили, и ругали, и даже некоторые били. Вот такое было гонение на человека, а там такая, ну такая святая женщина была, такая монашка. Дай Бог каждой монахине быть такой она. И самое главное, ее святость проявлялась в ее смирении. Она ни на одну не обозлилась. Она ни одной не ответила на злом злом и не сказала, пусть ей вернется то, что она мне тут пожелала. Да? Она так смирялась. Я такого смирения не видел, когда воочию тебе гонение такое. И от кого? От сестер. От своих же сестер. Но понятно, что Господь мог попустить такое только тому, кто это понесет. Вот она могла такое понести, ей и попустил Господь для венцов, которые она сейчас в Царстве Небесном там и собирает. И таких случаев, еще раз говорю, масса, когда подозрительность заставляет думать о человеке худо. Я сам в тюрьме, в женской, с таким явлением сталкивался. Значит, одна мне говорит: «Батюшка, вы блудник». Я говорю: «Чего?» «Ну да, говорю, я, наверное, такое есть». Она говорит: «Я же вижу, как вы на меня смотрите». Вот ей внушил, что я на нее смотрю блудным глазом. Не смотрел я. Я в женской тюрьме вообще, кроме Евангелия, икон, и вот на этих несчастных женщин смотрел, ну как, ну они несчастные. Они больные женщины. Притом в церковь, в тюрьму ходили только те, которые совершили особо тяжкие проступки. Убийцы, ну и прочие, да. А вот аферистки, они, воровки карманные, те не идут, им не нужно. А те, у них совесть еще говорит о чем-то, вот они там. Ну вот, ну что, помолись, говорю: «Господи, прости, не накажи, не верши, творит, родная, миленькая, в мыслях нету». Она поверила, правда, она поверила, я ее убедил, да. Вот такое дело. Ну, еще раз, я видела, как он на меня смотрел. Это у многих женщин в мыслях появляется. Смотри, как он тебя и дверь открыл, и пропустил вперед, и стул отодвинул, и пальто снял. Наверное, ему что-то надо. Наверное, он чего-то там себе задумал. Вот это подозрительно, даже когда благое человек делает, просто это норма для человека. Ну, подать женщине пальто – это норма. Помочь снять – это норма. Тем более открыть дверь. Да? Но помни, куда мы женщин вперед не пропускаем. Когда входим в общественное помещение, скажем, в зал какой-то или еще где-то, дверь открывается, должен ходить первый мужчина, а за ним женщина. Спрашивается, почему? Когда вот, представьте, мы сидим, а вот там дверь открывается, и сейчас входит человек, куда мы все смотрим? Смотрим на дверь и на того, кто входит. Не всякая женщина выдержит вот такого взгляда критического всей толпы. Мало того, смотрит по-разному, без говорит: «Смотри, все на тебя посмотрели, наверное, у тебя что-то не то». Или с прической, или платочек у тебя там где-то повернулся, или еще что-то, да? Начинает мужчина, человек начинает смущаться. Мужчина первый зашел, принял у себя залп всех взглядов, и потом женщину пропустил, да? Заходит женщина, она уже там за спиной, раз, 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 прокралась. Но некоторым женщинам наоборот, раньше все на них смотрели и завидовали. Вот. Есть и такая черта у некоторых женщин. А женщина скромная, она обычно стесняется прямых взглядов, пристальных тем более и так далее. Ну вот. Вот это то, что я вам по поводу входа в общественное помещение, кто кого пропускает, это из области этики. Еще, когда, ну, в частности, на судне, если спускаемся, женщина идет первая, мужчина следом. Если поднимаемся, мужчина идет первый, а женщина следом. Понятно, это этика. Когда Господь, видя, что человек владеет собой и насильно влечет себя, дарует ему без труда совершить, что прежде не в силах был сделать и с принуждением по причине живущего в нем лукавства. То есть мы, как правило, что-то не выполняем из лукавства, оправдываясь своим отсутствием сил. Ну, сил нету. да? Вот сидят, все начинают дремать, но сил нет больше слушать. Тут начинает рассказывать анекдот, мгновенно все проснулись, уши на макушке, все, уже все. Откуда силы взялись? То есть вот так и бывает у нас с вами. Но если человек насильно себя заставляет, Господь ему силы дает исполнить. Еще раз напоминаю, полезно сказать, Господь, сразу проговорить. Господь не нагрузит больше, чем можем понести. И кто нагрузил, тот даст силы понести, Господи. И все, и вперед. Все. Вот обязательно молитвы призывать на помощь Бога. И тогда все эти добродетели обращаются для человека как бы в природу. Потому что Господь по обетованию приходит и пребывает уже в человеке. Вот если мы себя понуждаем насильно, то Господь уже в нас пребывает, подобно как человек пребывает в Господе. И сам Господь с великим удобством исполняет в человеке заповеди. Он в нас выполняет. Он нам дает силы, Он нашими руками делает, Он нашим языком говорит, если мы на доброе это подвигаем. Так вот, помним, Царство Небесное нудится. Как только мы заставляем себя, все, мы уже идем в Царство Небесное, Господь в нас. А с Ним мы непобедимы. Кто и в какой мере старанием и верою украсил душу добрыми делами, в такой мере в определенный день и тело его сделается достойным прославления. Имеется в виду, еще при жизни мощи мучеников уже прославились, мироточение, исцеление от мощей происходит, да? А когда будет всеобщее воскресение и тело видоизменится, там оно вообще разветет. Ибо что внутрь себя собрал человек ныне, то откроется тогда внешним образом. Вот святые, что здесь на земле собрали, внешним образом уже в мощах, и то, что соприкасалось со святым, оно уже источает благодать Божию. И то же самое будет после всеобщего воскресения. Посему благовидный образ Духа еще ныне, как бы напечатленный внутрь святых, соделает и тело их по внешности боговидным и небесным. Вот такое тело будет после всеобщего воскресения. Покрывало же мирского духа, лежащее на душе оскверненных и грешных людей, мерзостью страстей делает и сам ум омраченным и безобразным. Также и тело явит по внешности омраченным, исполненным всякого смрада. Видим на примере ангелов и бесов. Ангелы прекрасны, а злоба и ненависть, и зависть, и прочие грехи сделали бесов безобразными. Они безобразны. Вот так и с человеком. Одни ангельский образ принимают, кстати, так монахов и называют. Да, он принял ангельский образ, когда постриг принимает. Ну и нас с вами это касается, не только монахов. Потому что когда священник понимает агнец во время литургии верхней, говорит «святая святым», это касается тех, кто причащается, которые очистили душу покаянием, приблизили через эту святость. О святом же Кирилле, диаконе, святой Федорит повествует так. «Кто может без слез вспомянуть злобу, содеявшую в Финикии язычниками? Ибо в городе Илиополе, сопредельному Ливану, те богомерзкие идолопоклонники, вспомянув о диаконе Кирилле, который в царствование Константина, имеется в виду императора, разжигаясь ревностью, уничтожил многие почитаемые в городе идолы. Его не только убили, но рассекши чрево, начали в ярости зубами кусать его внутренности». Это как надо озвереть. Другого слова не подберешь. Как звери терзают плоть, неважно, человека, животного, птицы там и прочее. А вот так терзали плоть святого. Но это не утаилось от сведущего Бога, и они приняли за свою злобу достойное наказание. Те, которые дерзнули делать, что выше сказано, прежде всего лишились своих зубов, все до одного не выпали. Потом они потеряли свои языки. Они загноились, сгнили и выпали изо рта. А ужас какой. Наконец, они ослепли. Такими наказаниями воочию подтверждалась сила истинного благочестия. Видим, какое наказание, да, за кощунство. Есть такой случай после революции, когда выгоняние на церковь было. Один изрубил плащаницу, у него начали гнить руки. Он от боли изгрыз весь подоконник. Потом все-таки умудрился каким-то образом вскарабкаться на него и выбросился. То есть Бог поругаем не бывает. Ум омраченный, тело безобразное. Вот это Господь такие случаи показывает в назидание другим. Это в назидание. У сопротивника, покушавшегося отвлечь нас от любви Христовой, есть тысячи ухищрений против нас. Помним, как сказал святой, когда увидел, сколько сетей расставлено бесами для нас. С помощью духов злобы наводит он на душу внутренние скорби или подготавливает в ней скверные и непозволительные помыслы, приводя на память прежние грехи. Сколько раз вспоминали прежний грех? Раскаянный. Ладно, не раскаянный. Раскаялись и забыли. Нет. Вот практически нет человека, который бы не вспоминал раскаянные грехи. И в этом не каяться. Это грех. Бог простил, а мы помним. Вот, еще раз. Не надо каяться в том, что уже показано, надо каяться в том, что вспоминал. Да? Если пришел помысел о том, что ты соделал греховного, и тут же отогнал его, Господи, отгони, это бесовское. Это все, я покаялся, мне это прощено. Господи, помилуй, отскочил. В этом каяться не надо. Это война, и мы победили. Но если согласился, да, действительно, как я мог такое сделать, вот и то, и это, и надо же, да, вот тут уже надо каяться. Это тоже своего рода злопамятство. То есть человек помнит зло, которое не только другой сделал, но и сам сделал зло. Значит, начинаем вспоминать, мы оттуда беса притаскиваем, он снова нас толкает на тот же грех, который нам напомнил, а то еще чище услаждаться начинает грехом. Да, действительно, грех был, но здорово было, да, сейчас так не могу. Сопротивник подготавливает скверные и непозволительные помыслы, приводя на память прежние грехи, с намерением ввергнуть душу в расслабление и внушить ей помыслы отчаяния, что невозможно ей улучшить спасение. Понятно, для чего он напоминает, сколько раз говорил, я, наверное, никогда не спасусь. Это как грешная, я никогда не спасусь. Это отчаяние, это хула на Святого Духа, потому что если человек покаялся и думает, что он не спасется, значит, он не верит, что Бог просил, значит, Бог не милосердный. Это хула на Святого Духа. Все, Господь не простил. Я покаялся, не постил. И что помыслы сии душа как бы сама из себя рождает, а не чуждый дух злобы всеивает их в душу и старается сделать сие скрыто. То есть бес преподает помыслы так, что нам кажется, что мы сами это вспомнили. Понятно? Не он внушил, а сами вспомнили. Отсюда что? Отсюда у нас рождается вот это вот уныние, маловерие, неверие и худо о себе думать. Как легко проверить, что это не мы, а бес внушил? Сразу задаем себе вопрос. Я хотел этот грех вспоминать? Нет, конечно, я не хотел. Бог мне станет напоминать? Нет. Значит, кто мне напомнил? Бес. Господи, отгони это бесовское. Господи, это не мое, это бесовское. Все. И спокойно успокоились. Да? К тому же, сопротивник еще промышляет укоризны и скорби от людей. Ну, это понятно, каждый из нас испытывает, испытывал. Но в какой мере лукавый устремляет на нас эти роженные стрелы, в такой же мере и нам надлежит более и более воспламеняться надеждой на Бога, в точности зная, что есть Божия на то воля. И души, пламенеющие к Богу любовью, подвергает испытанию, истинно ли возлюбили Его. Итак, видим, что на нас бес постоянно устремлял и будет устремлять вот эти стрелы худых помыслов. Но мы с вами верим и надеемся на Господа. Верим и надеемся на то, что мы все-таки с вами станем бойцами и уже с легкостью будем отражать вот эти помыслы. С легкостью. Вот как те спортсмены, которые играют, скажем, в теннис настольный. Шарик прилетел, щелк назад, щелк назад, щелк назад. Да? Вот так и мы с вами. На посту мы стоим в уме. Идет помысел свой, чужой. Свой, чужой. Свой, заходи, чужой. Все. Руки вверх, кругом, бегом, марш. Вот таким образом. То есть у нас война идет. Самое главное, еще раз в помыслах, научимся, спасемся. Не научимся, грош нам всем потугам. Потому что ясно, что грех рождается именно там, сначала в уме. Даже если тело бес разжигает, все равно ум в этом участвует. Ну так есть хочется в пост. Ну кусок колбасы, ну откусил бы все, больше ничего не надо. Вот один раз только бы откусил, да? Потому что там сосет под ложечкой. Ум участвует, стоп, 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 нет. Господи, Иуда тебя променял на 30 серебряников, а я по дешевке на кусок колбасы. Да? Ну, все, Господи, не дай мне. И отогнали. Поэтому, еще раз вернемся к этой теме, о том, что у нас три вида помыслов. Ангельские, человеческие и бесовские. Путем долгого наблюдения мы познали различия между помыслами ангельскими, человеческими и бесовскими. А именно, мы познали, что ангельские помыслы прежде всего рассматривают естество вещей и открывает их духовный смысл. Итак, ангельские помыслы, на что бы мы с вами ни смотрели, открывают духовный смысл этих вещей. Например, они рассматривают, ради чего создано золото, и почему оно рассеяно в виде песка, где-то в недрах земли, отыскиваем с большим усилием и трудом. Почему найденное оно промывается водой и передается огню, а потом уже попадает в руки мастеров, делающих из него для скинии светильник, кадильницу, чашу. Вот пришла мысль о золоте, да, или увидел золото. А вот смотри, как кто-то собрал это золото, добыл, промыл, от шлака его избавили, потом, смотри, чашу, кадильницу сделали из него. Бесовский же помысел не ведает и не знает этого. Он только лишь бесстыдно внушает желание обладать чувственным золотом, предсказывая, что подобное обладание принесет роскошь и земную славу. Понимаешь, все удовольствия. Вот золото есть все у тебя? Все. Смотри. И сразу рисует картинки. Что на это золото, на эти деньги можно приобрести? Сколько машин, квартир? Туда съездить, сюда съездить, да, одеться так, сяк. Понятно, да? Вот это бесовский помысел. А человеческий помысел ни стяжания золота не ищет, не исследует символом, чего является оно, но только вносит в мысль простой образ золота, вне всякой связи со страстностью корыстолюбия. А вот увидел предмет, видишь, это золото. Вот констатировал факт, это золото, это наш, это человеческий помысел. Дальше, если мы в духовном плане развиваем, это уже ангелы нам внушают. Если пошло в корость, значит, уже это пошел бесовский помысел. Вот так мы с вами и различаем наш бесовский и ангельский помысел. То же самое рассуждение можно распространить и на другие вещи, упражняя ум свой соответственно этому правилу. Вот увидел колбасу в пост? Видел? Это колбаса. На этом все. А тут помысел откусить, потому что так приятно во рту будет, да? А, понятно, чей. А тут сразу, о, Господи, прости, как же я нарушу пост? Мало того, еще хочу обратить внимание. Ну-ка, положа руку на сердце, скажите, сколько раз в среду и в пятницу, когда постились, вспоминали, что в среду Иуда предал Христа? Господи, вот в среду Иуда тебя предал, вот я скорблю и поэтому пощусь. Пятница. Господи, тебя в пятницу распяли. Вот я скорблю, что я своими грехами тебя распинаю. И я пощусь, потому что скорбь у меня кусок колбасы в горло не лезет. Сколько раз мы себе в среду и пятницу задавали такие вопросы? Как правило, в лучшем случае, ах, сегодня среда или завтра, так, что приготовить? Завтра среда, что приготовить? А ради чего? Ради чего приготовить? Бес это похищает. У нас с вами диета по средним и пятницам вместо поста. Человек приходит, я пощусь. Но при этом ни языком, ни глазами, ни ушами не постится, ни в помыслах не постится, не воздерживается, то есть, и соблюдает диету. Еще раз, теряет смысл пост, если не помним, ради чего мы постимся. Бес это похищает. Поэтому увидел колбасу, сразу себе сказал, что, Господи, да какая тут колбаса? Я сегодня и то сделал, и это, и в раздражение впал, и не удержался, и в уме человека осудил. Ну какая тут колбаса может быть, Господи? И еще и заплакал, да? Но нас такую слезу домкратом не выжмешь. Мы плачем, когда себя жалко. Да, вот тогда мы сколько хочешь, с утра до вечера. Бедные несчастные. Итак, напоминаю для чего. Начнем в этом упражняться, в этой добродетели, памятования о Боге. Вот оно из этого и складывается. И таким образом мы не дадим больше бесу похищать смысла, потому что иначе пост нам не помогает. Не помогает. Вот как раньше, в углу стояла икона, и детей ставили на коленки в угол перед иконой, что просили прощения. И это работало. Ребенок перевоспитывался. Потом икону убрали из угла, а традиция осталась ставить в угол. А что он там стоит, в носу ковыряется, да? Не работает угол, потому что обычай остался, смысл потерян. Вот так у нас с постом, у нас так совсем. Со всем, что составляет добродетель, у нас, если мы не понимаем и забыли, в честь чего мы творим, доброе или худое, а если мы каждый раз бы говорили во славу Божию, да, вот сейчас во славу Божию расскажу тебе, вот что мой сосед там натворил, и рассказываем что-то худое, язык не повернется, правильно? Потому что не во славу Божию. Поэтому подумался, а во славу Божию будет то, что я сейчас сделаю, или что я скажу. Будет во славу Божию или нет? И обнаружим, что нет. Это не во славу Божию. Все, язык прикусили. Да? Вот такая просьба ко всем и к самому себе в первую очередь. Потому что, когда мы готовимся что-то излагать, есть такая молитва, которую читал Иоанн Крестьянкин и рекомендует. Там как сказано? «Ты, Божий творчий мой, благоволивый сделаться учителем нас грешных, сам научи, как сказать должно для самого себя и для предстоящего народа, что полезно для спасения души. Ибо ты путеводитель душ и телес наших, ты отверзаешь уста наши и даешь слово силою многою, нам, проповедующим Святое Евангелие Твое, и тебе славу выслаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь». Вот рекомендую тем, кто готовит доклады, непременно читать эту молитву. Значит, это есть в сборнике Иоанна Крестьянкина. Это не только перед тем, как делать доклад. Но вот идем мы куда-то навстречу, идем в компанию, нас пригласили. Ну, прочитай ты эту молитву, не будешь пустословить за столом. А скажешь, что себе полезно и тем полезно. Идешь куда-то в общественное место, обязательно прочитать. И Господь непременно услышит и поможет. Вот время у нас сегодня уже истекло. Поэтому тему ангелов мы с вами начнем со следующего занятия. Да? Вот, мы будем изучать о ангелах, а ангелы за нас будут молиться в это время. Да? Очень полезное занятие.